Ну и рояль, естественно, это моя жизнь. Для меня без разницы, на какой марке играть. Но это того стоит, потому что биткоин — это такая огромная личность. И я обычный человек, как и все. Это потрясающие моменты, когда ты чувствуешь, что ты сливаешься с оркестром, и вы начинаете как бы играть вместе, дышать вместе.
Привет, меня зовут Виктория, и ты слушаешь подкаст «7 нот». Здесь мы говорим с музыкантами о музыке и не только. Подписывайся на наш телеграм-канал и другие социальные сети, указанные в описании подкаста. Сегодня мы общаемся с юной девушкой, но, на мой взгляд, уже со сформировавшейся пианисткой. Она лауреат многочисленных конкурсов, участница многочисленных мастер-классов, ученица Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского, обладательница множества наград и премий. Кроме того, в 2021 году она была удостоена звания «Молодой артист фирмы Yamaha». И это Ева Геворгян. Когда мы записывали этот выпуск, я, честно говоря, не думала, что его выход придется на такой замечательный день. И сегодня день рождения Евы. Пока я готовилась к интервью, я пересматривала видео с тобой, и я нашла одно, где вы с Григорием Грузманом разбираете Мефисто вальс. Мне очень понравилось. Вот скажи, пожалуйста, ты участвовала в многочисленных мастер-классах. Каково это на день поменять преподавателя?
Интересный вопрос. Но на самом деле, что касается мастер-классов, то я считаю, что это очень важно для музыканта хотя бы на один день увидеть, как преподает не только твой педагог, потому что тебе нужно развиваться и слышать критику от разных людей, не только от одного человека, чтобы потом по полочкам это все собрать и понять, что ты хочешь сделать, что тебе больше нравится. Я действительно очень много в своем детстве особенно участвовала в мастер-классах, и я очень счастлива этому, потому что у меня где-то на подкорке остались все эти советы, которые мне давали профессора, и каждый дал мне что-то свое, что-то особенное. Честно сказать, у меня не было никогда такого, чтобы я не могла найти общий язык с каким-то музыкантом, поэтому мне со всеми было о чем поговорить, и я получила очень многое.
То есть ты считаешь, что то, что ты сейчас имеешь, вот этот уровень, это не только благодаря Наталье Труль, да, твоему профессору, но и тем мастер-классам, в которых ты участвовала?
Ну, конечно, в основном работает Наталья Владимировна, и всю основную работу делает она, но также я считаю, что очень полезно что-то другое слышать от других людей, и вот, конечно, они тоже имели вес в формировании моего стиля, если можно так сказать.
Ты говоришь, что ты постоянно находишь в инструменте что-то новое. Вот что именно ты находишь, расскажи.
Начнем с того, что все-таки фортепиано считается как больше ударный, наверное, инструмент.
То есть тебе близка ударная трактовка фортепиано?
Так люди думают, поскольку на нем играют практически как на ударном. То есть ты нажимаешь пальцем на клавишу, и звук издается. То есть там молоточек просто бьет по струне. Так вот, задача, мне кажется, настоящего пианиста-лирика — это вот чтобы этот молоточек издавал певучий звук, и чтобы рояль мог петь. Это очень сложно сделать, это делается не только пальцами, мне кажется, а еще где-то в животе. Поэтому мне всегда нравится экспериментировать и вот добиваться такого эффекта, когда фортепиано не стучит, а поет.
Ну, а ты как думаешь, ты пианист-лирик?
Нет, почему? Я просто хочу разные сферы освоить. И, естественно, я люблю и лиричную, и романтическую музыку, и очень яркую и быструю, то есть ну, мне интересно экспериментировать во всех жанрах и стилях.
Угу. Вот смотри, ты как исполнитель, да, являешься посредником между слушателем и композитором. И вот для тебя инструмент — это что? Это инструмент передачи какой-то информации или возможность разбудить в людях чувства?
Не, ну да, прежде всего, рояль — это инструмент, можно сказать, инструмент моей души, потому что без него как бы я не могу передать те эмоции, которые заложены в произведении. То есть это, в принципе, вот самое главное. Ну и рояль, естественно, это моя жизнь, поскольку я большую часть жизни провожу перед ним, и, честно говоря, я к каждому роялю отношусь как будто бы настоящему человеку. У него, как и у обычных людей, есть своя история, какие-то свои, я думаю, тоже переживания, поэтому рояли очень разные все, как и мы, люди, поэтому я в какой-то степени тоже отношусь как к человеку, к существу.
Ну, мне кажется, это совершенно нормально, и каждый исполнитель относится к своему инструменту очень бережно, чутко, как к настоящему человеку. А вот, кстати, в одном из интервью ты сказала, что тебе по душе Стэнвэй. Это правда?
Я такого прям не помню, но я хочу сказать, что любая марка роялей, неважно какая, может иметь потрясающий рояль. То есть я видела потрясающие Стэнвэи и потрясающие Ямахи, поэтому сказать точно, что мне нравится больше, невозможно. Каждая марка имеет свои плюсы, и, в принципе, для меня без разницы, на какой марке играть.
То есть тебе абсолютно не важно, ты можешь добиться желаемого звука на любой марке.
Ну, стараюсь, конечно.
Один раз тебе задали вопрос, почему вы не выбрали произведение эпохи барокко? На что ты ответила? На конкурсе лучше всё-таки играть классику.
Это был конкурс гран-пиано. Ой, это было так давно. Там, по-моему, нужно было играть полчаса программы, и одно произведение должно было быть либо классическое, либо барокко. Я, честно говоря, уже не помню, почему я так сказала, но в тот момент мне казалось, что вот та соната Гумеля, которую я играла, это прям превосходная вещь, с которой очень удобно начинать, и мне она очень нравилась, поэтому я так сказала, наверное. Просто для конкурсов очень важно подобрать не просто хорошую программу, а чтобы она смотрелась очень ярко. То есть это одна из самых главных составляющих, как мне кажется. Но барокко я тоже обожаю, очень много играю. И Баха, и Генделя тоже играла. И, опять же, я люблю и классику, и барокко. Просто вот тогда мне хотелось больше играть и Гумеля.
Так, а сейчас к чему у тебя лежит душа?
Ну, сейчас я прям погружена вот в сферу композиторов-романтиков, и у меня в основном это Шопен, Скрябин, и вот сейчас очень много играю Рахманинова. Вот, и также я с большим энтузиазмом погружаюсь в мир Бетховена. Как мой профессор говорит, на его освоение у меня пройдет вся жизнь, но это того стоит, потому что Бетховен — это такая огромная личность, и чтобы понять всю его музыку, это действительно нужно очень много лет. Но я на пути, я обожаю этого мастера, поэтому...
Я тоже. Слушай, ну, конечно, Бетховен — это такая область серьезная, во-первых. Во-вторых, это не просто вопрос мастерства, да, но еще какой-то осознанности. И мало того, в музыке Бетховена огромное количество философии, чтобы ее постигнуть, чтобы ее осознать, нужно время. А что ты сейчас играешь из Бетховена?
Ну, сейчас я играю на концертах 17-ю сонату, тоже очень такая специфическая вещь. Я когда ее начинала учить, мне она не нравилась. Она мне не нравилась тем, потому что у меня не получалось ничего. А потом, когда я уже ее выучила, у меня всегда так с произведениями, то она мне начала очень отзываться, и я действительно в Бетховене... Ну, и раньше я играла в основном его ранние сонаты, в более детском возрасте, а сейчас вот перехожу больше на поздние, и что-то нахожу действительно для себя новое, что откликается.
Здорово. Не, Бетховен прекрасен.
Ну и буду третий концерт, кстати, играть в Питере 21 апреля в Мариинском театре с Алексеем Аслановым и оркестром Мариинского театра.
В ЦМШ ты выпускной класс.
Да, я заканчиваю.
Очевидный вопрос, и, скорее всего, я знаю на него ответ. Планируешь консерваторию?
Да, конечно.
Слушай, ну, тобой уже проделан громадный путь, и у тебя так много наград, столько опыта. Вообще, есть ли смысл поступать в Консо? Что ты вообще от нее ждешь?
Ну, от консерватории, прежде всего, я жду, что я буду работать с прекрасным профессором, потому что музыканты — это те люди, вообще, быть музыкантом — это значит учиться всю жизнь. То есть нет такого вот точки стоп, когда ты можешь сказать себе: ой, все, я всему научилась. Такого нет. Всегда есть к чему стремиться, что развивать. И поэтому я считаю, что надо учиться как можно больше и дольше.
Безусловно, конечно, и тем более я думаю, что консерватория тебе даст возможность еще больше прокачать твои скиллы, как это модно сейчас говорить, да, расширить возможности, ну и потом со спокойной душой отправишься в свободное плавание. А вот, кстати, такой вопрос. Есть ли у тебя друзья не музыканты?
Ну вот, кстати, я прям так не могу назвать никого. Ну, у меня были когда-то, но просто я сейчас настолько погружена в работу свою, что очень... Ну, я не нахожу времени, чтобы общаться с кем-то прям так. Но недавно вот на мой концерт пришла девочка, с которой мы вместе ходили еще в садик. Она была моей лучшей подружкой в очень раннем возрасте, и она не музыкант сейчас, и я была очень счастлива, что она пришла, потому что мы очень давно не виделись.
Ну вот вы живете совсем в разных мирах, вам не сложно общаться?
Нет, мы, к сожалению, не так часто общаемся, но нет, я не чувствую никакой разницы между другими тинейджерами, все-таки я обычный человек, как и все, поэтому просто у нас другие увлечения, другая как бы сфера общения.
Насколько я знаю, в свободное время ты слушаешь не классику.
Честно говоря, нет. Ну, может быть, когда-то, да, я и... Нет, я люблю, на самом деле, и не классическую музыку тоже. Сейчас я просто настолько погружена в работу, что у меня просто не хватает времени на что-то другое, но когда я слышу там в машине или там в самолете где-то еще что-то... Кстати, в самолете я очень люблю, когда экранчики есть, и я там захожу и слушаю не только классическую музыку, все что угодно слушаю. Вот, и мне очень интересно следить, вот как меняется культура вот музыкальная. И да, конечно, есть вещи, которые я не очень понимаю, но в основном мне очень нравится, особенно для релаксации, для того, чтобы отвлечься на что-то, потому что классическая музыка все-таки это такой умственный процесс, и голова устает, и иногда очень приятно послушать что-то более легкое.
Да, вот я тоже в свое время просто 24/7 слушала только классику, и в определенный момент я перешла на популярную музыку. Почему? Потому что, ну, действительно тяжело, действительно мозг просто взрывается, и тут происходит такое смешение, когда ты слушаешь простую мелодию, и у тебя невольно там выстраиваются в голове там гармонические цепочки, ты раскладываешь аккомпанемент, все очень сложно. Ева, тебе посчастливилось играть на одной сцене с Денисом Мацуевым, со Спиваковым, с Гергиевым. Вот расскажи об этом опыте и какие моменты совместного сотрудничества тебе запомнились больше всего.
Можно рассказывать очень долго об этих личностях, поскольку и Денис Леонидович, и маэстро Спиваков, маэстро Гергиев — это... люди, которые сделали для меня очень многое и сформировали мое отношение к моему делу, потому что я после участия, например, в конкурсах Дениса Леонидовича была очень замотивирована и остаюсь до сих пор работать и работать еще больше. И я на каждом концерте получала от них очень много дельных советов, и я очень благодарна судьбе, что она свела меня с такими людьми в моей профессии. И из моментов... у нас очень было много смешных моментов. Вот, например, первый раз, когда меня позвали играть в Мариинский театр, и должна была быть репетиция с Валерием Абисаловичем, и поступил звонок, что репетиция начнется с его ассистентом. Вот, я должна была играть «Рапсодию Рахманина». Я села, оркестр сел, пришел ассистент, как раз Алексей Асланов, с которым я буду играть 21 апреля, третий концерт Бетховена. И мы начинаем играть «Рапсодию», доходим до самой красивой вариации, вот этой 18-й. Вот, я заканчиваю это все играть, заканчиваю эту вариацию, я смотрю на клавиатуру, и я была вся в музыке. И, ну, я, честно говоря, думала, что мы будем репетировать без Валерия Абисаловича, то есть с ассистентом. И я заканчиваю последнюю вот эту 18-ю вариацию, поднимаю глаза, и вдруг там на месте дирижера стоит не Алексей Асланов, а Валерий Георгиев. Я, честно говоря, очень испугалась, потому что я не ожидала, знаешь, когда музыканты в процессе, они потом, ну, не соображают, на самом деле, как надо. И я, ну, честно говоря, это была для меня огромная мечта увидеть маэстро Георгиева, и я просто не ожидала его увидеть во время репетиции с другим дирижером. То есть они сменились, и вторую часть рапсодии мы продолжили уже с ним. И вот такая у нас была смешная первая встреча. А Денис Леонидович — это просто человек-энергия, человек-солнце. Я не представляю, как он играет столько концертов. И я все время, когда я устаю, я вспоминаю, сколько играет Денис Леонидович, сколько он работает, и это мне мотивирует работать дальше. Вот это действительно человек, который делает для нас, молодых ребят, очень многое. Все конкурсы и вот фонд на новые имена. Это все большая семья, которая помогает нам в нашей профессии.
Пару слов об этом фонде. Получается, новые имена — это международная благотворительная программа, да, которая была создана при содействии Российского фонда культуры. Ну и как пишут на сайте этого проекта, за 30 лет фонду удалось создать эффективную систему поиска и поддержки молодых дарований в области культуры и искусства. Боюсь представить, что чувствуют музыканты, когда играют с ним на одной сцене. По крайней мере, из зала энергетика чувствуется такая очень колоссальная.
Да, я думаю, оркестрант это чувствует.
Ну, а ты что чувствуешь, когда играешь с оркестром?
Очень люблю играть с оркестром, поскольку чувствуешь действительно, что ты не один, что с тобой еще 80, а то и больше человек. И это дает какие-то тоже внутренние силы. Это потрясающие моменты, когда ты чувствуешь, что ты сливаешься с оркестром, и вы начинаете как бы играть вместе, дышать вместе музыкой. И это действительно многого стоит.
Ой, я знаю, что этот вопрос очень любят задавать у артистов. И я тоже задам. Не буду исключением. Вот у тебя бешеный график. Скажи, как ты с этим справляешься? И вообще, тебя еще не настигло творческое выгорание?
Творческого никогда не бывает. Бывает, что я вот эмоционально очень устаю, конечно, но всегда находится время и нужные люди, которые помогают мне справиться со всем, со всей усталостью. И опять же, я вспоминаю Дениса Леонидовича, сколько он играет. И я иногда устраиваю себе дни отдыха, могу там пойти в кино с друзьями, и на следующий день уже возвращаюсь к работе.
Здорово, что ты это делаешь. Иногда это действительно нужно. Когда я готовилась к интервью, знаешь, мне очень понравилась фраза, которую произнесла твоя преподавательница. И она говорит, что музыкант должен развиваться разносторонне, в том числе читать книги, смотреть фильмы, чтобы вот подпитываться этими эмоциями, которые впоследствии ты смог бы воплотить в музыке. Вот у тебя это получается?
Это очень важная вещь, и я очень стараюсь, хотя у меня очень мало времени. Я вообще киноман. Я не знаю, сколько вообще фильмов я просмотрела за последние полгода. Это несколько десятков точно, может быть, даже сотни. Очень много. Я каждую неделю, мне кажется, уже хожу в кино, и вот когда я последний мой перелет был из Турции, из Италии в Турцию, из Турции в Москву, там были как раз самолеты с экранчиками, и вот за эти 7 часов, которые я летела, я кучу фильмов пересмотрела. Я очень люблю это все дело, и я действительно считаю, что музыканту нужно получать эмоции из книг, из фильмов, потому что если сидеть просто 8 часов за инструментом, то в итоге получится, что у тебя будет хорошая техника, но тебе будет не о чем сказать, поэтому это очень важно, конечно, развиваться.
Расскажи про свое последнее выступление.
И я очень счастлива, что даже в такое время мне удалось выехать и сыграть в прекрасном городе Бреж. Я никогда там не была, это был первый раз. И я очень много попробовала вкусной еды. В Италии все очень вкусно, поэтому я с большой радостью все время еду туда на гастроли. Вот я попробовала блюдо такое пинца называется. Это как пицца, но это по-другому делается, там своеобразное тесто. Мне очень понравилось. Вот. А если о концерте, то это был замечательный фестиваль, на котором я играла сольный концерт, и как раз 17-ю сонату Бетховена, 2-ю сонату Шопена и 24 прелюдии Скрябина. И я очень счастлива, что все-таки до сих пор люди ходят на концерты классической музыки, и есть очень много горящих глаз, если можно так выразиться, которые слушают тебя, и я была рада теплым словам, которые я услышала после концерта. Вот, но, к сожалению, это была очень короткая поездка, буквально на 1.5 дня, и я сразу вернулась в Москву. Я, конечно, бы хотела остаться больше там.
А вот ты говоришь про горящие глаза. Сейчас есть такое мнение, в том числе среди исполнителей, что в театры ходят, дабы пофорсить.
Сфоткаться в Инстаграм,
наряды, да, и выложить фотографии в какой-нибудь соцсети, в том числе Инстаграм, да, запрещенная организация в Российской Федерации.
Я тоже так делаю, на самом деле. Не сфоткал, не выложил Инстаграм, ничего не было.
Да. Но вопрос немножечко в другом. Если посмотреть на географию твоих выступлений, ты объездила весь мир, да, грубо говоря. Вот где глаза горят больше, у нас или все-таки за рубежом?
Я думаю, это не зависит от национальности, а зависит от самих людей, насколько они готовы сейчас погрузиться в то, что ты делаешь. И бывает очень отзывчивая публика, неважно, в какой стране ты находишься. Вот. И бывает публика неподготовленная, которые вот раньше, может быть, не ходили на классические концерты. Но в основном вот в России, когда я играю в родной консерватории, филармонии, это всегда горящие глаза и всегда люди, которые действительно приходят на концерт не просто сфотографироваться, а еще что-то получить, какие-то эмоции. И мне это всегда очень приятно.
Ну вот, есть такое утверждение, что русскому человеку легче воспринимать того же Чайковского, нежели Шопена. Даже несмотря на то, что он славянский композитор в какой-то степени, да, его мелодии очень родные и очень чувственные, близкие, но все же Чайковский ближе. Как ты считаешь?
Действительно, русские люди чувствуют, когда это что-то родное. Мне кажется, это у всех русских людей на подкорке. Все эти интонации, мелодии, жанры. Поэтому, да, действительно, когда я слышу Чайковского, можно отличить Чайковского и Рахманинова от любых композиторов сразу. Сразу понимаю, что это что-то наше. Вообще, я считаю, что русские композиторы — это, и, конечно же, одни из самых главных в музыкальной культуре. И, ну, вот все эти имена: Чайковский, Рахманинов, Прокофьев, можно Скрябин. Список не будет кончаться, это все будут русские композиторы, и они действительно великие. Всё, я думаю, что настоящая музыка все-таки должна быть вне политики и вне какой-то национальности. И когда ты действительно слышишь гениальную музыку, то неважно, кто ее написал, из какой страны. Это ты просто погружаешься в этот мир, поскольку музыка — это не... Даже не надо переводчика тебе. То есть это такой язык, который можно понять вот душой, поэтому не вижу никакой разницы.
Рубрика «Блиц». Есть у нас такая рубрика «Блиц».
А, даже «Блиц» есть? Я обожаю «Блиц».
Ну, вот да. И, знаешь, Юрий Дудь обычно в своих интервью спрашивает про одного очень знаменитого человека в нашей стране, что бы мы сказали ему, да, если бы оказались перед ним. Ну, мы знаем, что тебе предоставлялась такая возможность, и знаем, что ты говорила, что ты спрашивала. А я в своем подкасте обычно спрашиваю про Баха, аналогично. Так вот, что ты скажешь Иоганну Себастьяну, если вдруг ты окажешься перед ним?
Ой, сложно. Во-первых, я скажу, что я обожаю его музыку. Ну, я бы спросила, какое его произведение он считает самым важным.
Следующий вопрос. Эмиль Гилельс или Святослав Рихтер?
Все время такие вопросы очень коварные. Эмиль Гилельс для меня лично, но я Святослава Рихтера тоже обожаю.
Что для тебя музыка?
Это жизнь, это стиль, моей жизни, и это как мой личный дневник, и в то же время, в который могут заглянуть абсолютно все люди, для которых я играю, и почувствовать со мной вместе все то, что я переживаю.
Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Оставляйте свои комментарии, отзывы в нашем телеграм-канале 7Not. Мы также есть и в других социальных сетях, ссылки на них указаны в описании. Ну и по сложившейся традиции я предлагаю вам проникнуться очередным шедевром классической музыки. В этот раз вы услышите вальс Фредерика Шопена опус 34 номер 2 «Ля минор» в исполнении Евы Геворгян. Thank you.